9:05, только что мы с Татьяной Фельгенгауэр. Доброе утро.
Доброе утро, Матвей Гнапов.
Прослушали самые лучшие новости, самый лучший выпуск новостей, мастерски сделанный Сашей Плющевым. Я поразился, насколько это и артистично было, и глубоко, и новости.
Информативно.
Информативно, да. И я все это, ты знаешь, я коллегам говорю это в лицо. И я рад, что вот Саша удивительно сбалансированный человек, вот такой вот. И как он мне сказал: благодарю, как всегда, вы, Матвей Юрьевич, непредвзятый.
И что... объективный.
И объективный, да. Вот кукуш... как... ну, ладно,
кукуш
это уже...
Кукуш хвалит соловья, за то, что хвалит он кукушку.
Да, ну, соловья?
Да, по-моему.
Переходим к новостям экономики.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Доброе утро, в студии Анна Князева. Постепенно отступают опасения, связанные с дефолтом Греции. Сегодня в парламенте этой страны пройдет голосование по законопроекту о реализации принятой накануне среднесрочной программы урезания расходов. Она, как известно, открывает дорогу кредитам международных финансовых организаций. И уже в июле Афины могут получить пятый транш 12 миллиардов евро. Рынки отреагировали на новости из Греции взлетом европейской валюты. Она пробила уровень 1,45 к доллару США и до 40 рублей 39 копеек подорожал евро у нас в России. Мера, которая призвана спасти Грецию от дефолта, также вызвала подъем котировок на фондовых рынках, рост цен на золото и нефть. Но локальным поводом для подорожания стали также данные о сокращении в США коммерческих запасов топливного сырья. Фьючерсы на WTI Brent подрастают и сегодня в пределах 0,5%. Сегодня в полночь компания Интеррауес не смогла возобновить поставки электроэнергии в Белоруссию после суточного перерыва. Она ссылается на технические причины. Между тем, белорусская сторона уже расплатилась долгами за предыдущие месяцы. Компания медиамагната Руперта Мердока News Corp продала социальную сеть MySpace рекламной фирме Specific Media. Сумма этой сделки не разглашается, впрочем, аналитики оценивают компанию в $35 миллионов. По неофициальной информации, условием продажи стало сокращение половины штата MySpace, который насчитывает сейчас почти 500 человек. Гендиректор социальной сети объявил, что уйдет со своего поста через 2 месяца, когда закончится переходный период после смены владельца сайта. Столкновения в Каире могут негативно сказаться на туристическом секторе. Это признал министр туризма Египта Мунир Фахри Абдельнур на встрече с журналистами в Каире. Вместе с тем он отметил, что в последние месяцы в туристическом секторе Египта, который опирается на иностранных туристов, наблюдалась положительная динамика. Если в разгар волнений в Египте в феврале этого года снижение туристического потока по сравнению с предыдущим годом оценивалось 80%, то за первые 3 недели июня этот показатель не превышал 30. При этом отмечен рост числа отдыхающих из арабских стран. Они традиционно посещают страну пирамид в летние месяцы. Военные власти и правительство страны после беспорядков призывают население сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Напомню, что ситуация в Египте остается нестабильной с начала текущего года, но причиной волнений последних недель стало затягивание демократических реформ в стране, перешедшей под руководство военных. Власти китайской столицы Пекина рекомендуют предприятиям до конца года повысить зарплаты своих сотрудников по меньшей мере на 10% для облегчения инфляционного бремени горожан. Отдельно указано то, что главы компаний не должны повышать собственные зарплаты до тех пор, пока не вырастет оплата труда их рядовых сотрудников. Ключевой проблемой китайской экономики остается рост цен. В мае индекс потребительской инфляции там составил 5,5%, при этом продукты подорожали почти на 12%. И в завершении выпуска информации от российских железных дорог. С сегодняшнего дня компания начинает в Москве ремонт первого главного пути на перегоне Бирюлево-Домодедово на Павелецком направлении. По рабочим дням с 10:30 до половины 5 вечера будет действовать измененное расписание движения пригородных электричек. Все изменения во времени отправления и прибытия поездов отражены в расписании, представлены на вокзалах и станциях Московской железной дороги.
Это были новости экономики в программе «Эхономика».
Разворот.
9:09. Еще раз доброе утро. Вот знаешь, что меня возмутило?
Да, сейчас я только-только я поправлюсь, ладно, потому что все-таки, конечно, петуха. Я вся в мыслях о конкурентах, поэтому соловья.
О мыслях о?
О конкурентах.
О конкурентах, да.
Кукушка, конечно, петуха.
Меня вчера поразил эфир в «Круге света» про Матвиенко.
Когда Валентина Ивановна позвонила нам сама?
Понимаешь, вот Валентина Ивановна позвонила и сказала, значит, что все это безобразие, вот то, которое там творилось в эфире. Ну, а я напомню вам, что гости, они, естественно, подвергли Матвиенко очень жесткой критике, и там было абсолютно, так сказать, негатив. Ну, люди высказывали свою точку зрения. Потом позвонила Валентина Ивановна и сказала, она 10 минут практически говорила, была очень возмущена, и она стала перечислять вот... то, что сделано, на ее взгляд, как мэра. Лев, доброе утро.
Привет,
Лев Гулько здесь. И знаешь, я вот слушал, ну, сразу хочу сказать, что, да. Что я, когда послушал Валентину Ивановну, я задал себе вопрос. Вот что должен сделать... Я, а до этого я читал все публикации, которые просто пылали ненавистью к Матвиенко. Понимаешь? Угу. И я поражаюсь тому, как мы ненавидим... как мы ненавидим власть. Абсолютно иррационально. Я сейчас не имею в виду там нашу федеральную власть, которая выборы не делает кукольные и так далее.
Любую.
Сейчас отставим ее. Любую.
Любую, это правда.
Я не понимаю. Я вот, знаешь, я когда ее услышал, и услышал потом, как одна из гостей сказала, ну, мы сейчас слышали черный пиар. То есть... Матвиенко говорила, я сделала то, ну, не я, мы, я сделала то, мы сделали это, вот, сделали. И я задаю вопрос вот тем гостям, которые были, уважаемым, прекрасным, замечательным людям, и санкт-петербуржцам задаю вопрос. Ребята, значит, получается, что вот перед вами город, но Матвиенко не сделала ничего. Она только ваш город уничтожила. Вот просто все снесла. И теперь, как ястреб черный, плюнув на ваш город и говоря лживые слова, она теперь, как написал кто-то в газете, там что-то такое... вот я заголовок читал, Лёва, в газете. Извини, просто это эмоционально, но я просто не могу. Вот понимаешь, это для меня поразительно, как мы... Это не преклонение перед властью. Это не облизывание властью, это просто признание того, что в городе что-то делалось. И это у меня вторая такая реакция после Лужкова. Понимаешь? Лужков не сделал ничего, и Матвиенко тоже не сделала ничего. И один, извини, последняя фраза. В газете один написал, вот я не знаю, может, ты видел этот заголовок. Вряд ли у Матвиенко будет вторая попытка в Санкт-Петербурге. Да откуда ты знаешь, какая попытка будет в Санкт-Петербурге у Матвиенко? Может, она еще 50 раз вернется в Санкт-Петербург как выборный губернатор, когда введут выборы губернаторов. То есть, не о том, что там реально... Ну, не может быть такое, что вот все, ну, уничтожила, ну, зачистила город, везде поставила своих, везде все закатала, и теперь, плюнув на город, убегает. Все ведь пишут, что она убегает. Пишут, что ее спасают, что Путин и Медведев спасают Матвиенко чуть ли от не линча. От расправы.
От линча, да.
От линча, понимаешь?
Да.
Ребята, понимаешь? Как ведете себя... Такое и отношение к себе будете
иметь. Ну, к сожалению, последствия крепостного права.
Мы сегодня будем об этом говорить во второй.
Меня. Недавно. Ну, во-первых, у меня все к вам уже. Вопрос. Как давно вы были в Петербурге зимой, Матвей Юрьевич?
Не о том речь, Тань.
Но есть вещи, которые...
власть. Говори мне про сосули. Вот расскажи мне сейчас про сосули. Слушаю внимательно.
Если мы говорим и про Лужкова, и про Матвиенко, не надо, во-первых, всех под одну гребенку. И про того же Лужкова все довольно долго говорили, что там он очень много сделал для города, да-да-да-да-да, но при всем том были вот такие недочеты и там... Все его за конкретные дела, не в целом, что он там Москву развалил, а за конкретные дела остановить любого москвича, он перечислил бы вам конкретные вещи. Точно так же и жители Петербурга, которые несколько дней назад нам звонили, они называли конкретные вещи, за что они не любят своего губернатора.
Нет, Таня, Матвей говорит о другом. Он говорит о том, что лозунг «все козлы», Понимаешь, он превалирует вообще.
Давайте честно, лозунг «все козлы» вообще, относится понимаешь? Не только к власти.
Ты вообще слышала, с чего я начал монолог? Я начал его с конкретной передачи, где не было сказано ни одного слова, где не было ни капли слова «объективно».
Ну, вы же от частного перешли к общему и начали говорить про нас
тут
всех.
Тут ты права.
И вот тут,
ты
вот
права.
Я хотела бы за нас всех немного заступиться.
А, хорошо. Обзор прессы.
Хорошо. Давайте тогда мы об этом и поговорим. Недоверительный соцопрос называется, публикация независимой газеты.
Ты сразу мгновенно...
По данным...
Что, реклама короткая? Да, сейчас. Хорошо. Реклама короткая, дальше не будем мешать.
Вот новый разворот.
Не спать? Реклама.
Сотрудников много, интернет один. Мегафон представляет тарифную опцию «Коллективный интернет». Подключайте всех сотрудников вашей компании к единому пакету мобильного интернета за фиксированную абонентскую плату. Мегафон. Будущее зависит от тебя.
Мы ехали очень быстро, а машины за окном стояли.
Я сидела в удобном кресле и смотрела с мамой телевизор. А стюардесса принесла нам напитки и журналы.
Хорошо, что мы поехали в аэропорт на Аэроэкспрессе.
Быстро и в два раза дешевле, чем на такси.
Для родителей, путешествующих с детьми, Аэроэкспресс предлагает специальный тариф «Семейный». 650 рублей для всей семьи с одним, двумя или тремя детьми. Узнайте больше о тарифах и расписании поездов на сайте aeroexpress.ru. Аэроэкспресс. Ты вовремя.
Реклама на Эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Вот, смотрите, вот Наталья пишет. Да, многое разрушила, наворовала и была такова. Она лжет про свои достижения. Наталья, вперед из песни. Все, давай обзор.
Да, значит, вот...
Кстати, вот ты хотел сказать...
Нет, я хотел сказать, что... Скажи, я хотел сказать, что в Греции сейчас творится то же самое. Вместо того, чтобы власть сейчас как-то немножко поддержать и понять, что там вообще творится, народ весь, ну, практически, да, вышел на улицу, начинает все громить вокруг. Все. Поджигает почтовое отделение, которое... Почему почтовое отделение, вот скажите мне? Вокруг витрины рушится, еще что-то.
То есть, перед если дефолтом. Это не сделать, понимаешь? То умираешь. Это да, вот как больной лежит, либо вам сделают операцию, и вы выживете, либо умрете,
не надо мне
и врываются
операцию.
Родственники, и все да. громят, чтобы ему не
конечно.
Делали операцию.
Вот, в принципе. Значит, недоверительный соцопрос, это независимое. По данным последних опросов российских социологов, наметилась тенденция к снижению общего рейтинга отношения к власти. При этом градус доверия к действующему главе государства Дмитрию Медведеву по-прежнему ниже, чем к премьеру. Эксперты независимые считают, что довольно тревожное явление это, которое может в конечном итоге привести к дестабилизации всей политической системы. Это данные июньского соцопроса Левада-центра, опубликованные вчера. Вот такая вот история. Значит, что касается процентов, рейтинги премьер-министра Путина остались на том же уровне, что и месяц назад, 41,69 соответственно. А рейтинг доверия к президенту за месяц снизился на 5%, одобрение на 3%. Сейчас 33% опрошенных заявляют о доверии главе государства и 66% одобряют его деятельность.
Да, кстати, вот тут замечательно, слышишь, Таня?
Да.
Замечательная вещь написал один человек. Если бы народ выбрал Матвиенко, слышишь, Таня? То любил бы ее больше. И это абсолютно правильно.
Ты
потому
думаешь?
Что когда власть ставит...
Ты думаешь?
Да. Но если бы сами выбирали хотя бы...
Признавать
те, кто...
свои ошибки очень сложно.
Не-не-не, сейчас послушай сложнее. Меня. Я имею в виду, что те бы хотя бы, кто ее выбрали, понимаешь, да, реально выбрали, пошли на выборы, ее выбрали, они бы были ее сторонниками.
Не знаю.
А так стоит в Санкт-Петербурге, им говорят, вот вам Матвиенко. Конечно, в этой ситуации, что бы Матвиенко ни сделала, вот будет, как она написала, да. «Наворовала!» Наворовала!
И со мной не поделилась.
Да бог с ним, наворовала.
Наворовала, пойди в генеральную прокуратуру.
Сносила.
Что?
От города половины не осталось. Я просто очень люблю Петербург.
Да. Я
и
не люблю
на моих, и когда на моих глазах начинают сносить здания, непонятно почему, я этого не понимаю. И я не знаю, куда идти, кому задавать вопросы, потому что я не житель Санкт-Петербурга. Но у меня есть основания с недоверием относиться к губернатору Санкт-Петербурга.
Ребята, флаг вам в руки, греческий. Все.
Российская газета. Значит, во-первых, она пишет о скандале. Вчера была осуждена банда сутенеров в Перми, там такой громкий скандал, поскольку город там ходил в баню, еще чего-то, не замечая, как банда сутенеров просто оккупировала Пермь. и завлекал в эти свои сети огромное количество женщин и девушек.
Угу.
И еще одна публикация. В российской столичной наркополицейские предотвратили крупный теракт, который готовился в Москве. Седьмая полоса, на этой же полосе, где банда из Перми. Они действительно они получили анонимный звонок о том, что, может быть, в лесу там закопаны, так сказать, наркотики и еще что-то. Пришли, проверили, а там взрывное устройство. Ну, естественно, приехали сотрудники ФСБ и действительно оказалось взрывным устройством, готовым к действию.
Анонимный звонок, не найти этого осведомителя, не дать ему награду.
Ты как часто о чем?
Нет, я просто вспомнила наше с вами обсуждение. Помните, что будут... Ну, просто человек сделал хорошее дело.
Да, человек позвонил.
Мне кажется, он достоин как раз того, чтобы ему дали какую-то награду.
Кстати, о Греции российской тоже пишут. Греки подняли бунт, афины взяли в заложники десятки тысяч российских туристов, в том числе. Которые там, так сказать, отдыхают. Ну, естественно, все, что все пишут о том, что Дмитрий Медведев огласил бюджетное послание, и все, так сказать, разбирают это дело, в том числе российская газета. Дальше газета «Коммерсант». Артемия Троицкого проверяют на слово или на слово. А обвинение в экстремизме заменили на лингвистическую экспертизу. Вчера в мировом суде защита экс-майора ГИБДД Николая Хованского, которого музыкальный критик Артемий Троицкий назвал на концерте группы ДДТ среди ментов, проявивших себя с самой поганой точки зрения, потребовала судить критика не только за оскорбление, но и за экстремизм. Защита этого человека. По статье 282 УК РФ суд направил ставшее скандальным выступление господина Троицкого на лингвистическую экспертизу. Экс-майор заявил, что его бывший начальник, полковник Николай Киричков, также будет судиться с господином Троицким. Вот такая публикация в сегодняшней газете, которая называется «Коммерсант». Дальше московский комсомолец.
Как-то, по-моему, ребята потеряли чувство реальности, все их иски будут отброшены.
Ну, мы читали о том, что вчера, что Верховный суд уже принял, так сказать, постановление о том, что критика там чего-то.
Нет, просто поразительно вот эта настойчивость, как
как могут, так и защищаются.
Он же, по-моему, этот милиционер, он же уволился сразу после того громкого дела с ДТП на Ленинске. Ему, наверное, теперь просто нечем заняться.
Просто нечем, ну да.
А тут слава.
Сутяжничество, вот это сутяжничество.
А Матвиенко и о президенте, о власти пишет очередное письмо президенту Александр Минкин, обязанные хотеть, так называется публикация Александра Викторовича. Господин президент, вот мы увидели, как это происходит, это выделено. ТВ показало кино про выборы по знаменитому сценарию Путина «Сядем и решим». На экране были вы и Матвиенко, вы предложили стать председателем Совета Федерации, хотя не имели на это никакого права. А она сперва немного поколебалась, а потом согласилась, хотя не имеет на это никакого права. Так начинается публикация Александра Минкина, письмо президенту «Обязанные хотеть». Здесь же в московском комсомольце изощренная плитка. МК оценил новое покрытие тротуаров. Москвичи будут ломать каблуки и ролики. Вот в этом году отремонтируют треть всех подъездов в городе. И, кстати, это начинает происходить, между прочим. Облагородят 20 тысяч дворов, а главное, вложат 1 000 000 квадратных метров тротуарной плитки. Корреспондент МК видел, как мостовые Москвы из асфальтовых джунглей начали превращаться в плиточные, а заодно проверил, чем новое покрытие опасно для любителей роликов и шпилек. Не все каблуки будут ломать.
Корреспондент, шпилек. Я надеюсь, надел шпильки и прошел.
Да, и был арестован.
Кстати, если на чьих-нибудь Мануло Бланик полетит шпилька, можно будет городским властям?
Нет, конечно.
Ну, почему?
Ну, потому что не так ходишь на своих
Мануло-Бланиках. Что значит, не так вот хожу? Так. Они не так плитку эту расстелили.
Ты можешь на асфальте то же самое сделать так же. А дальше газета, которая называется «Ведомости». В доступе отказано. Интернет-провайдеры, подчиняясь полицейским, начали блокировать доступ к пиратским сайтам без решения суда. Новым законом о полиции уже воспользовалась кинокомпания Central Partnership, чтобы защитить свой фильм «Свадьба по обмену». Борьба с пиратством это называется. Теперь новые известия: права животных важнее прав людей. Голландский парламент решил запретить забой скота по нормам ислама и иудаизма. В Нидерландах, прежде считавшимся оплотом европейской толерантности и политкорректности, принят весьма нетолерантный закон, запрещен убой скота без предварительного оглушения животного. Таким образом, в Голландии нельзя будет изготовлять халяльную кошерную пищу, что весьма не понравилось жителям страны, исповедующим ислам и иудаизм. Правда, сторонники закона считают, что нормы толерантности соблюдены, но не к людям, а к животным, которых теперь будут убивать исключительно гуманными способами.
Если позволишь, я добавлю, потому что ты на Ньюсрукоме, ну, это средство массовой информации Ньюсруком, да, поэтому у нас обзор как прессы. Вот ты знаешь, всех всегда интересует, вот почему люди пишут какие-то злобные сообщения в интернете, да? Причем, естественно, скрываясь за собачьими кличками.
Причем такие злобные, что просто...
Ну да, нет, ну да, и как бы вот им доставляет это удовольствие. Нет, я обращаю внимание, им как бы доставляет это удовольствие. Это как работа.
Оргазм.
Сублимация это называется.
И я узнал, что это называется троллинг. И я понимал, что...
Ну они тролли, да.
Тролли, нет. Тролль, ну, я понимал, но я не понимал, какое имеет отношение тролль и так далее.
Злобный тролль, да.
Значит, и вот здесь пишет: троллинг, ловля рыбы на блесну, размещение в интернете провокационных или грубых сообщений с целью вызвать конфликты, та-та-та-та-та. И вот газета Wall Street Journal решила выяснить, что стоит за этим поведенческим механизмом. И выяснилось. Значит, доктор психологии Деррис Кросс отмечает, что анонимы в сети занимаются троллингом, будучи уверенными, что их действия не будут иметь никаких последствий. Это происходит из-за того, что они не сталкиваются лицом к лицу с другими людьми. Люди верят в миф, что они, находясь в сети, могут сказать то, что никогда не решили бы искать в реальной жизни. Но тут он как бы объясняет сам механизм этого. Психолог предположил, что это является симптомом, характерным для раздвоения личности. Я думаю, что дело в том, что у людей есть две стороны личности. Первая является личность, следующая своим животным инстинктом, но всегда есть вторая сторона личности, которая является более консервативной и более контролируемой. То есть вот он
доктор
сравнивает...
Джекил, кто там был?
Джекил и Хайд, да. Но он просто говорит, что вот это вот такой механизм, так сказать, который странным
языке,
образом...
Да. Там, то трезво на уме.
И, кстати, я хочу тебе сказать, что это... На меня вот эта статья очень позитивно подействовала. Знаешь почему? Потому что если я просто теперь понимаю, что это болезнь.
Конечно, болезнь. Это было понятно.
Болезнь.
Это
поэтому, понятно, ребята, пишите мне, что хотите. Да. Я теперь понимаю, что вы просто больны, у меня к вам нет никаких претензий.
Ну, кстати, новый информационный портал Святого Престола, сайт news.va, начал работу вечером 28 июня, открыл его сам папа.
Уф.
Да. Опять же, это из Ньюсрукома. Путем публикации записи на Твиттер вечером 28 июня новый интернет-ресурс открыл сам папа, римский Бенедикт XVI. Дорогие друзья, я только что запустил сайт news.va. Да славится Господь наш Иисус Христос с молитвой и благословением Бенедикт XVI. Вот такими словами приветствовал понтифик первых посетителей сайта. Детище папского совета по социальным коммуникациям.
Здорово.
Я думаю, что там не будет троллей.
Здорово.
Хотя они тоже могут там появиться.
А там будут сразу изгонять просто.
Еще хочу проанонсировать. Слушай, можешь проанонсировать? У тебя ведь тоже распечатка, ты там даже подчеркивала по поводу настроения современных россиян. Мы этим будем заниматься в 10:35. Харьки в 10:05. Продолжение истории с башкирским языком. Вот расскажи про это пару слов.
Да, это большое исследование политологов Высшей школы экономики. За 20 лет после распада СССР российское общество стало обществом потребления, но демократического общества в России не появилось. У современных россиян легко выделяются симптомы авторитарного синдрома, а тут вот подробнее потом объясню, что это такое. Ну, понятно, что есть внешние враги, например, США, НАТО, определенные политические силы Запада, но удивительно еще и то, что все слои общества проникнуты ксенофобией и тоскуют по мощи Советского Союза. И, как пишут политологи Высшей школы экономики, фантомная ностальгия по империи обнаружилась даже у детей, родившихся после распада СССР.
Да.
Ну
да,
и тут вот все с цифрами совсем.
Просто... Это в 10:35 да. Мы поговорим по этому
просто
поводу.
Просто анекдот такой, может быть, не очень подходит в комсомолке. Русская женщина не ждет принца на белом коне, она останавливает его на скаку. Это тоже из этой же серии.
Ну дальше.
А вообще в комсомолке, значит, история с 38 уволенными сотрудниками театра на Таганке, которые обратились за помощью к Валерию Золотухину, он председатель профсоюза Таганкинского, там эта история. Вот ну, такая вот народная артистка России Елена Яковлева увольняется из театра «Современник», у нее есть своя история, об этом тоже пишет «Комсомолка». А газета «Аргументы недели» пишет о том, что в Кузбассе создали угольный спецназ. В Кемеровской области приступила к работе первая в России оперативная часть, которая займется раскрытием преступлений исключительно в сфере угольной промышленности. Уже создана карта наиболее проблемных территорий, проводится мониторинг ситуации в угольной отрасли, формируется база данных лиц, участвовавших в совершении преступлений в этой сфере.
Там очень интересно, что, оказывается, уголь копают, вот как золото
черные копатели,
черные,
да.
Так и уголь. Вот да. Это меня удивило, да, не да, очень да. Понимаю, какой тут страшный убыток стране. И по поводу чего нужно создавать угольный спецназ. Шахта, это же шахта.
Ну, правда? Там воруют угледобывающие, понимаешь, вот всякие угольную продукцию, хищение бюджетных денежных средств, товарно-материальных ценностей. То есть оборудование шахтное.
Ну, ребята, если мы по каждому виду промышленности нашей, да, будем создавать свой спецназ, это вообще феноменально. Новости на Эхе. 9:35, Татьяна Фельгенгар. Матвей Гнопольский и Саша Пикуленко. Саша,
доброе
я
утро.
Вот сейчас внимательно послушал твою вот эту заставку, да? Мне там одна вещь поразила, только сейчас услышь. Александра Пикуленко, пауза, с утра.
Что это такое? А я всегда хорош с утра, я всегда бодр и весел с утра.
Ну, расскажи нам, пропой песню.
После того, как президент-батюшка ввел 0 промилле, я теперь даже винный отдел магазина обхожу за 50 метров. Не говоря уже о том, чтобы попробовать что-то из крепких и малокрепких спиртных напитков. Я просто боюсь теперь, потому как я знаю, что абсолютно у нуля в природе не бывает, а в организме человека тоже.
К нему можно стремиться. Знаете,
бесконечно.
Знаешь, я не политик.
Есть в математике такое понятие.
Ну, да. Вот. Но я, как и обещал, хотел поговорить с вами о наших сотрудниках ДПС, которые вообще должны личным примером сеять разумные, добрые, вечные на дороге.
Так.
Вот. Ну, я сейчас, кстати, не хочу касаться их профессиональных качеств, да? Но я хочу обратить ваше внимание, что подчас сотрудник ДПС курит на рабочем месте. Вот нам главный редактор запрещает курить. Представляете, вот как бы сейчас было, затянулись бы мы с Матвеем Юрьевичем.
Да не дай бог.
Сигареточкой. И поддержала бы нас Татьяна Фельгенгар.
Я бы вас отсюда погнала бы стульями, метлами,
вот.
Не знаю,
вот почему
штативами.
Сотрудник ДПС на улице города, да, на рабочем месте, он должен вообще-то пример показывать слабым на голову нашим товарищам, да? Он все затягивается и прям при детях, женщинах и прочем всем.
И прочих стариках.
Да. Вообще вот я считаю, что товарищ ихний министр, он тут бороться начал с пузатыми и толстыми. Я, правда, плохо понимаю, чем толстый отличается от пузатого. Но вот сотрудники ГАИ в этом отношении, да, если они бросят курить, им будут давать нормальный обед, трехразовое питание. Ведь они же работают в ужасных условиях, честно говоря. Uh-huh. Вот представьте себе, человек стоит на этой улице, да? Надолго даже в туалет отойти нельзя. Уж не говоря о том, что питаться приходится в сухомятку. Канцерогены вокруг так и буйствуют. А как вы хотите? Тут сажи и прочее. Вот. И поэтому, наверное, они иногда получаются вот такие вот толстые и с красным цветом лица.
Нездоровые
питания.
Нездоровые.
Толстые и пузатые.
Да, поэтому, а потом я не вижу, вот я понимаю, когда оперативник, да, который должен кого-то хватать. Он, да, он должен поджарый, тренированный, тощий. За кем должен гоняться сотрудник ДПС?
За автомобилистами, которые злобно нарушают...
Не должен он гоняться за ними.
Как-то? А по
он
вот должен вот погони...
Не-не-не, вот погоня, это смертельно опасно, понимаешь, для тех, кто при этом... У нас был живой заслон, понимаешь?
Да, я как раз хотела
Сергей
сказать,
Александрович,
в крайнем случае
Казанцев,
он может
чтобы он не был здоров на пенсии. Вот. Он, правда, теперь стал охранять какой-то банк. Несчастный банк. Я боюсь, надо узнать
там клиентов будут живым счетом выставлять.
И сказать, что, ребята, там такой у вас спец по безопасности, что можно лишиться последнего. Так вот, вы-то как считаете, Матвеевич? Вы считаете, надо все-таки запретить курение на рабочем месте? Вот гражданскую позицию определите, пожалуйста.
Какая у меня может быть гражданская позиция? Одна. Вот у нас часто люди спрашивают, а что делают правозащитники? Да, вот такой широкий вопрос.
Да.
Вот это вопрос, который ты... Или там, что такое права человека? Там, что делает эта жалкая Алексеева, да, Людмила Алексеева? Вообще, за что она зарплату получает? Значит, видите, вот если о правах человека подумать шире, то разве полицейский, сотрудник ГАИ, а ГАИ также у нас и остается, да?
Нет, пока... оно называется ГИБДД, оно
ну,
подразделяется.
Хорошо.
Давайте
все,
так,
все.
Служба дорожного надзора.
Все, вот ДПС, ГАИ, ГАИ, да, забыли, службы. Забыли, все. Наверное, как-то вот действительно это справедливо. И у нас же не хаотичные места, да, вот где они стоят. Вот я просто как человек, который уважает их работу. Я думаю, что надо как бы определять реально, чтобы он не просился куда-то в туалет.
Конечно.
Да, просто так решить. Вот его место.
Да, да, да.
Где он ест, во сколько. Может быть,
должна подъезжать
кэтеринг, да.
Передвижная.
Нет, нет.
Ну, туалет, просто... место для курения, столовая.
Да, ну вот.
Где он может там, раз там,
ты меня серьезно спросил? Я тебе серьезно отвечаю. Никто не должен подъезжать. Но то,
почему никто не должен?
Но то, что его должны. С учетом его работы. Понятно, да?
Да?
То, что он стоит все время, то, что ходит, то, что должны подумать о специфическом питании, да? Какое должно быть питание у сотрудника ГАИ? У него не сидячий образ жизни, значит, что... То есть, короче говоря, эти вопросы
это
надо
целый
решать.
Комплекс, да, и питание должно быть такое, чтобы вот эти вредные все выбросы в организме дезактивировать. Но я говорю, почему нет, вот все же знают эти посты. Которые стоят, да?
Да все знают.
Они столбиками у нас стоят.
Более того, я вот попрошу, может быть, ребята, которые работают в полиции, вот в ГАИ, пожалуйста, напишите, какой у нас пейджер?
+7 985 970 45 45.
Напишите на этот пейджер, может быть, мы не знаем, может быть, этот вопрос решен. Напишите прямо сейчас, потому что вот есть еще несколько минут, чтобы мы прямо в этой передаче сказали, вот решается этот вопрос, где вы там, простите, там, вот ты знаешь, выгнали милиционера, да, который там писал,
да,
и так далее.
Да.
Ну, там, правда, другая история была. Но вот как, вот именно сотрудники ГАИ, как вы решаете
конечно,
свои бытовые вопросы?
Конечно, который стоит, вот, можно сказать, на Тверской, у памятника Пушкина.
Вот он честь отдает, когда президент едет.
Да.
Вопрос, а где он ест, где он, ну и так далее. Напишите нам, мы прочитаем.
Ну, я против курения все равно.
И я против курения на рабочем месте.
Но давайте согласимся,
нельзя,
давайте согласимся с Нургалиевым в том смысле. Он же понимаешь, он не сказал там, они должны подтягиваться 50 раз. Это чисто было эмоционально. Он такой народ, Нургалиев, да?
Какой
он сказал,
он народ?
Толстый.
Он народ боится. У него, вы видели охрану Нургалиева?
Да, нет,
он же
сказал,
боится за пределы квартиры выйти в одиночку.
Он же не сказал, и весом больше 80 килограмм у нас не будет. Он сказал, не будет толстых и пузатых. Это чисто эмоциональная вот такая вот, так сказать, оценка сотрудника ГАИ.
Тяга к прекрасному у него.
Но, извини меня, я вот помнишь, перед передачей рассказал тебе, как я помню еще советское время, город Киев, значит, там Октябрьский дворец культуры, там стоял такой вот, где, помнишь, продавали мороженое. И пацан пробежал, схватил мороженое, побежал. Там 10 копеек стоило эскимо на палочке. И за ним побежал милиционер. И вот надо было видеть, как этот мальчик во вьетнамских кедах бежит, да, и за ним, придерживая штаны, потому что пузо и так сказать, это все это самое. «Стой! Стой!» – кричал он. «Стой, я тебе сказал!» Понимаешь, вот... Ну, не может такого
быть. Нет, конечно, все-таки...
Кроме того, есть же в русское выражение, ты знаешь, морду наел. Если стоит вот такой вот, и ты часто про них говоришь, то кажется, что вот он наел это, да? А может, это нездоровый образ жизни.
Вообще, я считаю, что при современном уровне развития техники человека надо убирать с дороги. И нечего ему там стоять. Там должна стоять видеокамера, комплекс.
А кто же будет перекрывать новый Арбат, когда едут наши отцы?
Поэтому... Вот человек пишет, Сергей, я не знаю, так это или нет, но это проблема. Наша задача поднимать проблемы, видеть проблемы. Он пишет, лишний вес и одутловатость у гайцев, это новое, гайцы. Кстати, для меня гайцы, от свинца и выхлопных, три точки, профредность, точка, живут счастливо, но недолго. Ну, дай им бог здоровья,
насчет
но тем
свинца,
не менее.
Все-таки свинца стало меньше, но больше стало сажи. Потому что поток увеличился, канцерогенные частички сажи из автомобильных колес, сажи из дизельных двигателей. Ребятам, конечно, достается. Хотя, я должен согласиться с Шендеровичем, который сказал, что это раньше, говорит, был дядя Степа, милиционер. А сейчас майор Степанов с пивным животом и кобурой на жопе. Гроза микрорайона. Вот. Лучше не скажешь по этому
поводу. Еще раз, ну вот уже говорили про это. И под безумным давлением и необходимостью начали реформу полиции. Правильно? Да. Но вот сейчас мы говорим о ГИБДДшниках. Вот решают их проблемы или нет? Пока только одно сообщение. Что гаишники не слышат нас? Не могут нам написать?
Они работают.
985-907-45-45.
Они не опускаются до обсуждения.
Ну, значит, так они и будут.
Так, что тут? Нет, ничего хорошего.
Ну, вот ерничают. После туалета надо руки помыть. Не отдавать же честь немытой рукой, Евгений. Ну, вот так вот. Вот так вот и будет. О, Матвей Юрьевич, вы говорите, как табачный лоббист. Я же не предлагаю курить. Я предлагаю, чтобы люди по-человечески работали.
Вот.
Вы же на работе, когда сидите, и вам жарко 32 градуса, вы же идете к начальнику и кричите: «Поставьте мне кондиционер!» А что происходит с сотрудником ГАИ, который в форме, как полагается, стоит на улице в 32 градуса? Вот сегодня Плющев сказал, будет 32 градуса. Да. Каково это? А он же в головном уборе.
Мы можем приходить с водичкой и поливать их.
Нет. Татьяна,
ты добрый человек.
Может быть, у них, может, у них обезвоживание, должна быть какая-то вода, какая-то специальная. Должна, ребята, это люди. От того, что отношение системы к ним сволочное, они это все переносят на водителей. А им говорят только одно, слышишь, не смейте на водителей переносить. Вы у нас цвет...
нации.
Да, понимаешь?
Ну вот я про это и говорил. Но по поводу курения, это я борьба за здоровье гаишников. Они живут в жуткой атмосфере, еще и табачный дым вдыхают. Надо это дело как-то вот все-таки побороться. Да?
Да, да, Лёха, соглашаюсь.
Я свидетель, а что случилось?
Спасибо. Саша Пикуленко, реклама и спорт.
Разворот.
Реклама.
Поставщики ограничивают вам срок отсрочки и объем коммерческого кредита. Вы отгружаете продукцию на условиях отложенного платежа. Факторинг – это то, что вам нужно. За последние 3 года НФК профинансировала клиентов на сумму почти 100 миллиардов рублей, а объем выплат в качестве возмещения убытков по неоплате товара составил более 500 миллионов рублей. Команда национальной факторинговой компании. 12 лет успешной работы на рынке. Телефон 8 800 200 ровно 1808. Сайт факторинг.ру. Банк НФК ЗАО. Лицензия ЦБРФ номер 3437.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Вот новый разворот.
Алексей Осин, спорт.
Здравствуйте, друзья. Ну вот хочу с вами такую историю обсудить. У нас есть такой замечательный комитет.
Неужели по этике?
Комитет, я его называю в одно слово, комитет по этике.
Ну, это то есть ужасно.
Приходят люди, читают, читают стихи, да, про бананы, про прочие, так сказать, фрукты
и
овощи.
Комитет по этике – это что-то за гранью добра и зла.
Возглавляет этот комитет Алло Алханов. Я вообще, честно говоря,
воплощение этики.
Да, воплощение комитета.
Я никак не комментировал. Была провокационная фраза Осина: «Давайте обсудим, я хотел бы с вами обсудить».
Да.
Сказали Алло Алханов, я молчу.
Вообще не обсуждаем. Алло Алханов не обсуждаем. Нет, тут дело не в том, кто возглавляет. Сама ситуация интересная. На комитете по этике обсуждали президента Российской футбольной премьер-лиги Сергея Пряткина. Новая газета некоторое время назад раскопала историю, согласно которой чиновник из руководства нашего футбола одновременно является одним из руководителей не букмекерской, а агентской конторы.
Да, нам вчера Наталья Калугина как раз рассказывала эти перипетии, которые новая газета раскопала, что вроде все-таки там смогли Пряткина поприжать.
Ну, я не знаю, смогли или не смогли, но если вы эту историю знаете, повторять особенно не буду, просто конфликт интересов очевиден. Если человек лоббирует интересы отдельных игроков, он не может руководить всей конторой в целом. Или одно, или другое. Не вопрос. Или оттуда уходи, или отсюда. Но у нас все же по понятиям. Если кому-то можно, значит, можно. И вот обсуждался этот вопрос. Я, собственно говоря, не о том, в данном случае, не о деятельности Сергея Пряткина. А как говорит генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков, он сказал, что вот как только началось обсуждение этого вопроса, Алханов вообще ушел. вот с его слов, я говорю об этом. То есть, в принципе, ситуация, в которой абсолютно этический момент есть, конфликт интересов. Ну как? Ну если, значит, должно быть к каким-то игрокам определенное отношение. Ну, если конечно, человек заинтересован на них заработать денег. Там еще ведь «Новая газета» в своем раскапывании нашла и замечательную историю о том, что у спортсменов были агенты, и они вели их дела, а потом им звонили и говорили, что, дескать, ребят, вы уже больше не ведете этих игроков. То есть, фактически, еще и у них отбирали. Ну, я понимаю, что футболист волен себе выбирать сам агента и с одним заключать контракт, а с другим не заключать. Но если к футболисту приходит и говорит, слушай, все, ты работаешь с нами, а я президент РФПЛ. Ну, наверняка, а если ты с нами не работаешь, значит, да, понятно, да?
Да.
Ну, и среди тех, кто пользуется услугами этой агентской конторы, известные у нас футболисты существуют. Вот, то есть вот этот вопрос Алло Алханов обсуждать отказался фактически, то есть своим присутствием не почтил, хотя есть в нем моральный момент и этические какие-то вопросы тоже. Просто как факт. Вот не знаю, как вы к этому относитесь, но это забавно все.
Ну, Тань, как ты к этому относишься?
Я считаю, что
давай проведем голосование, если ты не возражаешь.
Комитет должен быть расформирован с позором причем и разогнан, потому что я сейчас не могу вспомнить ни одного дела, в которое бы комитет по этике вмешался и сделал бы там что-то стоящее.
Нет, когда лишили 3 очков «Зенита», по-моему, была история, помнишь?
Ну, это потому что «Зенит». Громкое дело.
Всё-таки у нас этот прецедент.
Ну, один раз, хорошо. А сколько дел, которые требовали действительно вмешательства комитета по этике, и мы слышали только какие-то невразумительные такие...
Я справедливости ради. На это надо отметить, ну, да, потому хорошо, что нас слушают не обязательно люди, которые прям в этом деле... Ну, то есть они интересуются и все время читают и знают. Поэтому я как объективность надо соблюдать. Значит, одно дело было. А в остальном, да, я согласен, что все вот эти, что КДК, что... Вообще, вот зачем в параллельные структуры КДК, абсолютно непонятно. Он ничего не делает, он никаких определений не выносит практически. Только выступает с громкими заявлениями, что, дескать, мы в этом разберемся. Вот когда там Бананова,
ну, да, да,
и
да,
мы это рассмотрим.
Обязательно.
Ну, вот такая ситуация.
Давай,
хотите проголосовать?
Давай про баскетболисток наших. Я вчера посмотрела кусочек.
Понравилось.
Ну, молодцы. Хотя удивительные совершенно латышские девушки, которые... Вот трехочковые из-за дуги, они потрясающе бросают.
Но это всегда было коньком прибалтийского баскетбола.
Я так понимаю, что они же бросают с того же расстояния, что и мужчины.
Они обижаются, нужно говорить балтийские.
А я как сказал?
Прибалтийские.
Балтийские, прошу.
Ну, жители Балтии,
да,
особенно
стран Балтии,
они говорят, что это как бы при нас, вы говорите. Мы не при Балтии, это Балтия при нас.
Они при,
говорят, да,
при Балтийском море они находятся, мне так кажется. Ну, как при Черноморье
они
это...
Они считают, что это советский такой, то есть страны Балтии, да, балтийские
не суть.
Страны.
Значит, хорошо, я так понимаю, что бросают девушки с того же расстояния, что и мужчины.
У них все одинаково с
мужчинами. А вот эти малюсенькие латышские баскетболистки, они такие маленькие.
Нет, ну, во-первых, у них самые...
Во всяком случае, по сравнению с нашими девушками, они выглядели какими-то совсем небольшими.
У нас есть хорошие, у нас есть Маша Степанова ростом 2 метра и 2 сантиметра, Ира Осипова там не сильно меньше, да и у нас защитницы тоже такие мощные девчонки, там 1,80 м.
Хорошая вчера была игра.
Хорошая, нет, я вчерашнюю не видел, до этого меня, я включал вот так вот, приходил в ужас. И выключал обратно.
Очень валидольно. Как-то они, ну, неровно не играют.
Не попадали.
Они. Нет, вчера было все хорошо, более или менее.
Слава богу. Но меня еще порадовало, что самой результативной у латвийской команды оказалась Бабкина.
Но не Надежда.
Она набрала 21 очко. То есть она, ах, ты еще и поешь.
Да.
Как в том анекдоте. Но я беседовал по этому поводу с Ромой Скворцовым, который этот матч комментировал, перекинулся словом, скажем так. И мы встретились, он выходил из комментаторской кабины, а я заходил. То есть у него закончился баскетбол, у меня должен был начаться волейбол. И он такой выходил благостный. И я говорю, что неужели выиграли? Он говорит, вообще отлично играли, мне ужасно
очень
понравилось. Вот, а я говорю, так предыдущие-то матчи были кошмар. Он говорит, да, и я тоже, в общем, согласен. Но вот сейчас, говорит, что-то их прорвало. Главное, что они попали в четверку, теперь получили возможность участвовать в квалификационном турнире к Олимпиаде. Если выиграют, то попадут на Олимпиаду уже без всяких квалификационных
турниров. С Чехией будем играть следующие.
Да, мы можно чешских баскетболисток чешками называть, а вьетнамских вьетнамками?
Я думаю, можно.
С вьетнамками могут бросить вьетнамку.
Ну, чешкой не так больно.
Я на чешку я согласен. Вьетнамку в меня бросать не надо, а чешку...
Нет, это вьетнамка, да, если мы говорим о... Это сам.
Но у чешских баскетболисток мы один раз выиграли. В латвийском мы проиграли на предварительном этапе, а у чешских девушек наши выиграли. Вот не знаю, чем это закончится. Хочется верить, что нормальная команда, которая должна выиграть турнир, она прогрессирует. То есть можно начать из рук вон, и истории там, сборной Италии. Вспомните чемпионат мира 82-го года. Вообще кошмар какой-то был.
Не могу вспомнить, я в 85-м только
родилась. Нет, это один из самых классных чемпионатов мира, которые были за всю историю, ну и, пожалуй, я с него начал смотреть. Еле ползли там к этому финалу, а потом так раскочегарились, что показали фантастический футбол. И Бразилию обыграли, и Германию обыграли.
А вот смотри, я ж везде желтизну ищу, да?
Да,
рейтинг же нужен.
Ну.
Буре и Могильному пока не нашлось места в зале славы НХЛ.
Место.
Они... Ну, да, не нашлось места. Значит, они не будут включены в этом году в зал славы НХЛ. Избирательный комитет во вторник остановил свой выбор на других четырех игроках, решив увековечить именно их имена. Вот такие вот удивительные вещи.
Ну, я бы сказал так, что ни Буре, ни Могильный Кубок Стэнли не выигрывали. Хотя, конечно, и тот, и другой являются звездами. Могильный, по-моему, один из рекордсменов последних лет. Он второй, по-моему, после Грецки. 89 шайб забил в одном из сезонов. Паша Буре на себе тащил несчастный Ванкувер. Тащил, до финала дотащил, но дальше уже в одиночку его не хватило. Но, в принципе, конечно, я думаю, что они достойные игроки для Зала Славы. У меня другой вопрос. У них в этом Зале Славы место вообще, что ли, ограничено?
Да,
каждый
резиновый.
Год включают по много
Зал
народу.
Славы не резиновый.
Не резиновый. Вас здесь не стояло, не каталось.
Спасибо большое, Алексей Осин. Новости спорта. Через минуту погода.
Разворачивайтесь в марше!
Бунхайклав! 10.08. Татьяна Фельгенгаур, Матвей Гонопольский. Продолжаем вчерашнюю тему. Потому что вот что произошло. Мы рассказали про мальчика из Уфы, которого зовут Владислав Мартинс. И мы прочитали статью Екатерины Некрасовой. Башкирия. Директора школ оставляют детей на второй год из-за башкирского языка. Значит, он закончил шестой класс, русский язык 3, литература 4, математика 4, история 4, 5, технология 5. Вот такой мальчик в очках. И дальше... Написано, он не переведен, он переведен в шестой класс условно, письмо, задолженность на сегодняшний день ликвидирована, он не аттестован по башкирскому языку. В своей статье пишет, то есть, еще раз, значит, если формально, то все правильно. Вот есть предмет, и мальчик на этот предмет даже не ходил. А если неформально... Вот что писала в своей статье Екатерина Некрасова. Вчера мы не читали этот фрагмент. Ради чего, в каких случаях детей оставляют на второй год? В исключительных случаях, когда уже больше ничего нельзя сделать. Это крайняя мера. Кого оставляют? Как правило, это откровенные лоботрясы, хулиганы, терроризирующие классы, школу или совсем уж слабенькие ученики, кому никак не дается учение, а то еще и хуже, объявленные в розыск дети. Это не шуточки, это трагедия. Вот строчки из доклада директора одной из уфимских школ. На базовом уровне обучены все обучающиеся девятых классов, кроме ученика 9 Б-класса В. Александра, который находится в розыске с 28 мая 2008 года. По решению педагогического совета он оставлен на повторный год обучения по причине неявки в школу на 01.09.09 из того же доклада. Обучающиеся Б, 6 Б-класс, Г, ну это имена сокращенные, 8 А-класс и Ю, 8 Б-класс, по решению педагогического совета оставлен на повторный год. обучение по причине частых пропусков и неуспеваемости по всем предметам. Заметьте, по всем предметам. И вот вчера мы дозвонились до министра образования Альфиса Савиановича Гаязова. Он через пару минут будет у нас в эфире. Я просто перед тем, как мы с ним будем говорить. И, так сказать, вот мы стали с ним говорить. Вот что делать в этом случае? Вот что делать, если ребенок успевает по всем предметам, но национальный язык там, где он проживает, не идет? Понятно, в этом никто не виноват. Да, я правильно говорю, Таня? Так сказать,
ну,
здесь нет
да.
виновных, правильно? Есть правила, национальный язык нужно изучать.
Ну, тут просто у каждого так получилось, что просто у каждого свои позиции, свои задачи, свои мнения. И с одной стороны родители, с другой стороны мальчик, с третьей стороны школа, с четвертой стороны министерство.
Да, давайте набирать министра.
То есть тут на самом деле много участников этого конфликта, каждый из которых, в общем-то...
прав.
Ну, не то, что прав, но уж точно не виноват. Мальчик не виноват в том, что он не хочет учить этот язык или не может. Там были трудности у него с речью, угу. дефекты речи. И там мама боится, что работа логопеда вся пойдет на смарку, если мальчик будет учить башкирский язык. Министерство говорит, что мы найдем какой-то компромисс. Но меня беспокоит то, что вот по итогам вчерашнего разговора с министром образования Башкортостана я поняла, что ребенка в той или иной форме, но все-таки заставят учить башкирский язык. При да. том, что надо сказать, что эта история, да. она очень задела наших слушателей, и все, практически все записи к нашему сегодняшнему эфиру, они были по этой теме, и, по-моему, как раз из Башкирии нам писала женщина, которая сказала, что родители могут написать отказ, и она лично для своих детей каждый год пишет отказ.
И тогда вопрос решается.
От преподавания башкирского языка. Я думаю, этот вопрос тоже можем
разъяснить. Ты очень правильно все объяснила. И наша задача как журналистов в эфире, да, в «Бунте Харьков», была попытаться формализовать эту историю. Вот ввести ее в какие-то рамки. Да, потому что эти статьи, вот подобные, которые мы с тобой видели, они появляются, когда нет общего языка. Понятно, да? Вот давай сейчас Альфис Савиановича у нас на линии, да?
Да.
Альфис Савианович, доброе утро.
Добрый день, Матвей Юрьевич.
Добрый день. Да, спасибо вам большое. Значит, ну, ваш вердикт.
До чего удалось договориться?
Ваше решение.
Да, что будет с мальчиком?
К сожалению, мы вот за эти два дня, к сожалению, с родителями не смогли встретиться, хотя мы, естественно, все двери наши открыты, все каналы для связи имеются. Вот вы совершенно правы в том, что вот если формализовать до уровня одного ребенка, конечно, это целая судьба, и мы должны решать именно с интересов ребенка. Но вы и правильно говорите о том, что существует вот целый ряд слот законов, которые стоят за нами. Я еще раз повторяю, вот мы должны решать именно с позиции ребенка, вот для того, чтобы решить этот вопрос с позиции ребенка, мы предлагаем свой вариант и приглашаем Зою Фагимовну, ну и отца, и ребенка, естественно, для того, чтобы вот принять, сделать друг другу шаг и решить все вопросы. Мы стоим на решении, еще раз повторяю. Совершенно никому не нужно, чтобы вопрос там он вот такой сложный был. Не надо, чтобы, наверное, потом ссылались на этот пример. Но раз живем в государстве, мы все равно вынуждены выполнять существующие там правила и законы.
Альфис Фенович, поясните, пожалуйста, возможно ли такой поворот событий, вот нам просто прислали сообщение слушатели про свои истории аналогичные, и вот одна из женщин написала, что она каждый год для школы пишет отказ. То есть она говорит, что да, вот мы отказываемся от того, чтобы ребенок изучал башкирский язык, и нету просто в аттестате такого предмета для
Татьяна,
конкретного ребенка.
Я должен немножко огорчить вас. Вот в той статье, о которой вы говорили, тоже написано, что не обязательный язык. Башкирский язык не обязательный предмет. Но нет такого у нас в России. У нас есть блоки, компоненты, да, значит, по компонентам определены предметы. И вот те предметы, которые определены по компонентам, конечно же, должны изучаться в школе. Но мы же не исключаем индивидуальный подход. Понимаете? Индивидуальный подход, он был и остается.
Хорошо. Хорошо, простите, Альфис Ильич. Значит, давайте вернемся к первой фразе, которую вы сказали. Вы сказали, что у вас открыты двери, тем не менее, вы никак не связывались с матерью и отцом ребенка.
матерью и отцом ребенка и представителями общественности встречался заместитель министра Владимир Викторович Аристархов.
Нет, вот со вчера на сегодня.
Со вчерашнего дня пока еще нет.
А в чем же смысл нашего сегодняшнего разговора?
Ну, мы пригласили, вот пока не пришли же.
Хорошо, знаете, ну, тогда мы сделаем поехать. Для вас чудо. Ну, к сожалению, у нас нет двух линий, понимаете, да?
Да.
Жаль, буду просить руководство, чтобы у нас было две телефонные линии. Потому что вот у нас просто появился, нам прислали телефон отца. Поэтому если... Позвоните. Значит, давайте так. Я сейчас понимаю, что... В рамках своих полномочий, я подчеркиваю, да, у вас есть свои полномочия.
Так.
В рамках своих полномочий и согласно законам там, Российской Федерации, там, законам Башкирии и так далее, вы готовы эту историю рассматривать как бы не в общем контексте, потому что она определена законодательством, но вы согласны, как министр, сделать шаг навстречу в этом конкретном случае. Да? Вот я так, я правильно сказал фразу?
Понятно, потому что решение...
Сейчас скажите мне, я правильно сформулировал?
Вы правильно сформулировали.
Тогда смотрите.
Решить проблему ребенка.
Отлично. Тогда послушайте меня. Мы сейчас с вами пока расстаемся. Так. У вас есть возможность слушать «Эхо Москвы»?
Да, есть.
Значит, давайте так. Вот сейчас мы вешаем трубку, мы разрываем с вами связь. Давайте. И давайте наберем отца. Я все понимаю, но не все понимаю. Мы не будем сегодня тратить много времени, потому что я хочу сделать три звонка. Вот где Таня мне принесла эту бумажечку, можешь ее положить? Нет, вот ту с телефонами поближе, да, просто вот у тебя есть такая? Ну, в общем, где-то у меня она лежит. Да, вот так вот, просто чтобы видеть. Значит, мы сейчас набираем отца. Мы набираем отца.
Я так понимаю, что Вадим Дмитриевич его зовут.
А, Вадим Дмитриевич. Вадим Дмитриевич, доброе утро.
Здрасте.
Чуть громче говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Значит, Татьяна Фельгенгауэр, моя коллега, и Матвей Гонопольский, у нас прямой эфир. Мы попросили, чтобы вы слушали эфир вначале. Вы его слушали?
Ну да, мы слушаем.
Значит, вы слышали, что сказал министр. Прокомментируйте. Ваша позиция.
Ну, это министр говорит о законности, да, допустим. А как вот он может объяснить, что башкирский язык изучается по учебникам, которые, допустим, не лицензированы и не входят в перечень учебников, разрешенных для преподавания в школах, имеющих государственную аккредитацию? Как вот он может это, допустим, объяснить?
Сейчас, подождите. Вы занимаетесь сейчас своим сыном или вы спасаете человечество? То есть я сейчас говорю о вашем сыне. Радиостанция «Эхо Москвы» занимается, с вашего позволения, судьбой вашего сына. Вот если...
Мы этим занимаемся в данный момент.
Я понимаю. Значит, мы вам не нужны, как бы нам не спрашивать вас ни о чем, или мы можем вас о чем-то спросить?
Спрашивайте, конечно.
Спрашиваю. Значит, вы готовы... встретиться, пойти в министерство или представители министерства встретиться с вами для того, чтобы найти компромисс по поводу вашего сына?
Конечно, готов.
Значит, какой ваш вариант? Что вы предлагаете? Вот министр, вас сейчас министр слушает. Говорите.
Мы предлагаем, чтобы нашего ребенка перевели, как всех остальных детей, в 7-й класс без всяких, условий, там, экстернатов или еще что-то. Он должен быть переведен, как в других школах России, так вот.
Хорошо, вот его переведут на следующий класс.
Да.
Он опять не будет ходить на башкирский язык?
Нет, мы не будем посещать башкирский язык, и следующим потом не будем посещать.
А вы понимаете, что это противоречит законодательству?
Ну, законодательство, у нас есть еще и Конституция, где написано, что каждый имеет право на выбор языка, общение, изучение, как с этим быть? Или как нас можно вообще принуждать к чему-то, допустим, к изучению чужой культуры, чужого языка? У нас русский язык, родной язык, мы на нем общаемся. Как с этим вот быть?
Ну, сколько лет вы живете в Башкирии?
Всю жизнь я живу в Башкирии, у меня родители здесь жили.
Ну, ваша позиция, просто вы сказали, это ваша фраза, это все слышали, чужой культуры. То есть вы не считаете для себя нужным и для сына вашего самое главное, как бы этот язык изучать?
Мы считаем, что это не нужно.
Вы считаете, что это не нужно? Ну, у меня нет вопросов к Вадиму. Да, да. Спасибо вам тогда за... Значит, ваша позиция такая. Вот освободить и забыть, правильно?
Да, пускай сделать факультативно, и все, и все вопросы решатся и для нас, и для других.
Все ясно. Хорошо, спасибо вам большое.
Спасибо.
А давайте теперь наберем Министерство образования. Вот там самый последний телефон у вас есть, да? Вот давайте наберем. Посмотрим. Если человек возьмет трубку, как тебе это?
Мне немножко непонятна позиция папы. То есть...
Позиция простая. У нас Конституция...
Нет,
значит...
это правильно. У нас, да? Конституция, это правильно, да. Замечательно.
Никто никого не может принуждать к изучению, внимания чужого языка. Сколько вы живете в Башкирии? Всю жизнь.
Ну и что? Ну да.
Нет, это я тебе повторяю. Еще раз, я просто тебе это сказал. Не знаю. Я не знаю.
Я не понимаю, какой выход можно придумать в этой ситуации. Вот просто совсем не понимаю. У нас там гудки идут какие-нибудь, дорогие друзья?
Просто. Значит, полагаю, что как бы министерство, вот министра, да, Альфиса Суфиановича, загоняют в угол.
Да, но и они тоже не дают ребенку права. Ну, вот...
Есть, выводите.
Оставаться на линии.
Ой.
Попробуйте еще раз.
На гудках попробуем вывести. Смотрите, ну если есть...
Если сейчас, извини, если сейчас вот не получится вот этот телефон, да, то перед ним. Вот сейчас мы уже можем объяснить ситуацию.
Вот я просто не очень понимаю. Если нам писали люди, что возможен отказ от обучения, почему не предлагают такой вариант?
Нет, Гаязов говорит, что отказа не может быть.
Хорошо, значит, нам слушатели про свои истории что, наврали, что ли?
Ну, не знаю, но Гаязов говорит, что нет такого. Может быть, в какой-то школе как-то это сделали, не знаю, да?
Непонятно. Непонятно. Почему нельзя это все тогда формализовать?
Еще раз, не получается. Знаешь как? Это...
Почему в одной школе можно написать отказ?
Сейчас, знаешь, чему мы свидетели? Мы свидетели... Давайте предыдущий, да. Мы сейчас с тобой как будто в Нагорном Карабахе. Вот это Нагорный Карабах. Когда Азербайджан и Армения говорят, только окончательная победа. Никаких переговоров. И, по всей видимости уважаемого отца, очень
Дмитриевич.
Вадим Дмитриевича. Вадим Дмитриевича очень вдохновила эта статья. Очень вдохновила. Вот теперь ни шагу назад. И не будем изучать. И все. И у нас есть Конституция.
Ну, у нас же есть Конституция.
Да.
От Конституции ты никуда не
денешься. Я не буду учить отца ребенка, как ему поступать. Это не мое дело, да? Я просто занимаюсь своим делом. Ну, давайте попробуем. Что у нас-то? Я прошу прощения перед... радиослушателями, просто мы набираем, понимаете? Ну, это такая передача. Мы набираем, человек выключает телефон, да, или там сбрасывает. Просто это звонок, человек не ожидает нашего звонка.
Ну, вот, смотрите, нам пишет, да, Ольга, что есть пункт 18.3.1 образовательного стандарта, и он предполагает индивидуальный учебный план для некоторых категорий учеников. По желанию ученика и согласия родителей директор школы может исключить отдельные предметы из индивидуального учебного плана ребенка. Вариант?
Это варианты Гаязова, министра. Понимаешь? Он говорит, мы согласны рассмотреть индивидуально какие-то вещи. Позиция отца непримиримая. Мы чужой язык учить не будем. Я спрашиваю, сколько вы там живете? Всю жизнь. Знаешь, когда я жил в Украине, если вы наберете кого-то... Нет, а мы сейчас... Все выключили, да? Услышали, о чем мы говорим, и выключили телефоны, да? И предыдущий, вот перед последним телефоном предыдущий тоже выключен телефон, да? Все, тогда набирайте опять министра. Тогда будем разговаривать с теми, кто с нами разговаривает. Мы опять набираем, Альфис Суфьянович, мы вас набираем. Просто мы этим вопросом больше заниматься не будем. Потому что нерешаемые конфликты, то есть что, ожидаются посредники какие-то? Кстати, вот открой, пожалуйста, вот это сообщение. Да. Альфис Суфьянович.
Да, добрый вечер.
Значит, ну, вы слышали, да?
Да.
Теперь смотрите, вот Татьяна прочитала, повтори, пожалуйста, еще раз это сообщение.
Да, смотрите, вот Ольга нам пишет, что существует...
Извини, вы слышите нас?
Да, да, слышу.
Вот слушайте.
Пункт 18.3.1 образовательного стандарта, который предполагает индивидуальный учебный план для некоторых категорий учеников. По желанию ученика и согласия родителей, директор школы может исключить отдельные предметы из индивидуального учебного плана ребенка. Это могло бы стать каким-то компромиссом, индивидуальный
Матвей
учебный
вот
план?
Единственное, значит, мы для этого должны определить, кто есть отдельные категории учеников. В данном случае, относится ли Слава Мартинс к отдельным категориям учеников? То есть это дети могут быть с проблемами и так далее. Вот это же индивидуально тоже надо рассматривать.
Хорошо, если вы помните, то есть обратите внимание сейчас.
Хорошо,
да? Альфис Суфьянович, я про другое, послушайте меня. Обратите внимание, что сейчас двое ведущих радиостанций в Москве и министр образования Башкортостана пытаются решить проблему мальчика, родители которых ушли в глухую защиту. Понятно, да? Это особый разговор, поэтому давайте их вынесем за скобки и попытаемся решить их проблему следующим образом. Помните, мы говорили об этом, и мать, по-моему, писала, что у него, ну, то ли дефект речи, да,
речи,
не важно.
Он занимался с логопедом, чтобы исправить.
И там что-то противоречит, там-то, да, не важно. Я сейчас в это не лезу. Просто, вот если будет принесена медицинская справка, я сейчас не про Конституцию, которая всем дарует свободы, в том числе не изучать язык, если ты живешь на этой территории, в этой республике всю жизнь. Это моральная история, ее касаться не будем. Не наше дело, да? Вот если будет принесена такая справка, он может считаться отдельной категорией учеников?
Матвей Юрьевич, я должен сказать вот о чем. Значит, во-первых, в той публикации очень спорный момент. Там написано, что логопед определил, что башкирский язык по определенным показаниям не может изучаться ребенком. Но не логопедом определяется, как, ну, не утверждает логопед, что вот можно изучать или нельзя изучать. Потому что освобождение от занятий только медицинский работник может дать. А здесь речь идет об учителе-логопеде. Вот еще один такой вопрос. Вот я думаю, что, наверное, слушатели понимают, что я не какой-нибудь ортодокс, который стоит тут на защите, не знаю, прямо уже косми лечь и так далее.
Да перестаньте, вы готовы, все прекрасно понимают. Я вам не читаю комментарии.
Да-да-да.
Тут пришли комментарии, которые совершенно, благодаря некоторым фразам Вадима Дмитриевича, совершенно не в его пользу. Понимаете?
Да.
Еще раз говорю, оставим это. У нас осталось одна, буквально полторы минуты. Значит, что нужно сделать для того, чтобы решить вопрос этого мальчика?
И этот вариант мы будем рассматривать.
Что? Еще раз?
И этот вариант мы будем рассматривать.
Все.
Спасибо.
Я готов к этому.
Значит, послушайте меня.
Да.
Я... давай скажем комплимент.
Давайте.
Скажи, и я скажу.
Во-первых, большое спасибо, что вы так быстро откликнулись. Я знаю, что прямо из командировки сразу практически к нам в эфир. И не прячетесь от этой проблемы. И не отговаривайтесь от нас чиновничьими какими-то формулировками. Такое бывает очень редко в нашей передаче.
Знаете... Я бы очень хотел, чтобы таких Альфисов Суфьяновичев, Гаязовых, было больше, и чтобы они были не только в Башкирии. Все, спасибо вам, до свидания. И последнее, что я хочу сказать. Значит, давай посмотрим друг другу в глаза и скажем, несмотря на сопротивление одной из сторон, мы сделали все для того, чтобы решить эту проблему.
Да, и даже без участия Москвы, хотя мы старались.
Хотя мы старались. И даже без участия Конституции Российской Федерации, которую сейчас модно держать в руках на чужой территории, да? Если вы держите, дорогой Вадим Дмитриевич, Конституцию Российской Федерации, то, пожалуйста, может быть, вы почитаете, что там есть законы, которые гарантируют не только ваши права, но и обязанности. Желаем вам решить вопрос. Вы слышали, что и логопед будет рассматриваться. Новости на Эхе.
Разворачивайтесь в марше!
10 часов 35 минут. Утренний разворот. А Татьяна Фельгенгауэр расскажет вам про интереснейшую статью, которую мы сейчас будем обсуждать, интереснейшую тему, глубокую очень тему, очень интересную. Я продавливал это дело, чтобы мы это обсуждали.
Раздел «Политика», сайт «Газеты.ру», в распоряжении сайта появилось очень интересное исследование политологов Высшей школы экономики. И что следует из этой работы? Все слои общества проникнуты ксенофобией и тоскуют по мощи Советского Союза. Фантомная ностальгия по империи обнаружилась даже у детей, родившихся после распада СССР. Ну и вот чуть-чуть подробнее. За 20 лет после распада СССР российское общество стало обществом потребления, но демократического общества в России не появилось, констатируют авторы исследования «Постсоветская ностальгия в повседневном дискурсе россиян». Название-то какое.
Ага.
У современных россиян легко выделяются симптомы авторитарного синдрома. Один из признаков такого синдрома – потребность россиян в сильном патриархальном лидере. Такую потребность демонстрируют соцопросы. По данным декабрьского опроса Левада-центра, 63% граждан советуют президенту и правительству жестче контролировать экономическую и политическую жизнь в стране. Россияне откровенно недружелюбны к другим странам. Это еще один признак авторитарного синдрома, говорится в исследовании. В январе этого года 70% россиян говорили социологам Левада-центра, что у России есть враги: США, НАТО, чеченские боевики, определенные политические силы Запада. Россияне желают восстановления советской державы. Это компенсаторная реакция, которая объясняется растущим чувством неуверенности в своих силах, одиночестве, недоверия россиян друг к другу. И очень интересно про детей.
Да.
Тут по отдельным социальным группам.
Я в это не верил.
Обычные московские школьники, родившиеся после 91-го года, воспринимают Россию как бескрайнюю огромную страну, которой нет в мире равных. В одно и то же время опрошенные школьники ностальгируют по дружной семье советских народов, где не было межнациональной розни, и призывают к усилению контроля над иммигрантами. Это тоже говорится в исследовании. Главным врагом России школьники считают США, не дающие гигантской стране подняться с колен. Для свержения США с пьедестала следует перестать пользоваться английским языком, советуют школьники. И вот еще симптомы авторитарного синдрома, которые продемонстрировали ответы школьников, унаследованы ими от родителей, считают исследователи.
Так.
Советские штампы типа «Россия – великая держава, которая будет держать в страхе весь мир» активно воспроизводятся сознанием подростков, приходят вот к такому выводу исследователи-политологи, которые провели такую работу.
В чем-то это парадоксально, в чем-то можно там сомневаться. Ну вот, например, тезис, что прямо дети, которые ничего не знали о Советском Союзе, именно хотят восстановления вот Советского Союза, понимаешь, да? Не его атрибутики, пусть даже эфемерные, там дружба народов, там шашлыки на углах, да, ну, вот такое вот, да, там они, но именно восстановление вот Советского Союза, понимаешь, как государство. Это вызывает у меня удивление. Ну ладно, вопрос не в этом. Тань, вот смотри. Сейчас без политики. Про политику, но без политики. Открой, пожалуйста, голосование. Я в первую очередь хотел бы проголосовать.
Угу.
Вот смотри, наш Думвират, который мы бесконечно ругаем, он нам дал два примера двух лидеров. Так? Или пример двух лидеров. Я сейчас не говорю, какие они. Да, вот какой Путин, какой Медведев. Просто мы видим два направления. То есть там все говорят, что они из одного гнезда, что они сами говорят, что у них общие ценности. Но мы понимаем, все-таки это разные люди. Да? Значит, смотри. Путин. Это вот Путин. Да? У него определенная манера там руководства страной. Да? Вот,
жесткая.
Вот такая вот там что-то говорят. Во-во-во-во. Медведев. Да. При этом он жесткий, он контролирует, но мы говорим, страна становится затхлой, ну, стагнирует. Медведев, либерален, та-та-та-та-та-та-та-та-та, мы все это видим, да, так сказать. С другой стороны, говорят, он мягок и, да,
нерешителен.
А потом те, которые, например, сторонники Медведева, они говорят, ну пусть все равно вот, вот в этом бульоне и будет здравый смысл. Вот я хочу, чтобы ты провела голосование, которое звучит так. России нужен такой лидер, как Путин. И второй вариант. России нужен такой лидер, как Медведев. Еще раз, уважаемые радиослушатели. Я не говорю сейчас, какие они лидеры. Просто реально у них разная манера руководить государством. Манера. Вот нужна так для России, не для вас лично. Вот вы себе представляете Россию. Да. Для страны нужен такой, как Путин, или такой, как Медведев.
Если вы считаете, что для России необходим такой стиль руководства, как у Владимира Путина, тогда набирайте 660-06.
Не такой стиль руководства.
Почему?
Такой манера. Он харизматичный. Это же не манера, правда? Вот до сих пор он выше Медведева по популярности. Значит, в нем есть какая-то вот харизма этой жесткости, понимаешь? Ну. Никто не знает, как он руководит, но все знают вот эту
разве
Путин.
Разве это не стиль? Ну, хорошо.
Понимаешь? Ну, просто
вашим словам.
Пожалуйста,
хорошо.
Спасибо.
Значит,
тебе.
Нужен такой лидер, как Путин, тогда 660-06-64, или такой лидер, как Медведев, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
И еще раз, если вы считаете, что России нужен такой лидер, как Путин, тогда 660-06-64, а если вы считаете, что такой лидер, как Медведев, 660-06-65.
Понятно, что сейчас, когда мы будем разговаривать с нашими радиослушателями, они скажут, да и один плохой, и другой плохой, нужно что-то посередине, но если бы к носу Ивана Ивановича и так далее, да? Вот все равно, как ни крути, есть две модели. Причем две модели ущербные. Потому что мы понимаем минусы как одной, так и другой модели. Вот если бы Медведев, он был мягок и демократ, но в нужный момент жесткий, как Путин, а потом мягкий, как Медведев и так далее, это в сказках. Вот реально. Какой нужен? Вот ответь мне ты теперь. Ты сама.
Для страны?
Для страны, не для тебя.
А третьего
для тебя
у нас
нужен...
нет?
Понятно, вот началось.
Да, я не могу ответить на поставленный вопрос, потому что мне нужен третий. Мне нужен третий.
Тебе не нужен третий. Мне я сейчас нужен... объясню, почему. Послушай меня, Таня.
Ну, вам-то виднее, что мне
я
нужно.
Я прошу тебя, чтобы ты сейчас отвлеклась от их персон.
А я отвлекаюсь.
Нам, у нас две манеры. Две манеры.
Нет, это нормальное разные... дело. Когда я говорю манеры, вы говорите, нет, не манера, а лидер. Когда я говорю, что мне не нужен ни один, вы говорите, нет, не лидер,
хорошо,
а манера.
Прошу прощения.
Вы меня
манеры.
Запутали, по-моему,
два,
несознательно.
Два принципа руководства государством. Жесткая, но тогда все гибнет.
Угу.
Мягкая, но тогда идет государство в разнос, потому что у нас, как бы мы все время говорим, крепкая рука нужна. Понимаешь, да? Вот а вроде перед нами два разных человека, но и у того недостаток, у того. Но выбирать-то... Мы говорим, что третьего, который посередине, ну, нет его.
Ну, тогда я скорее, наверное, выберу... Ну, понятно, что тоже с какими-то допущениями.
С какими-то, с какими-то.
Впрочем, тогда, ну... наверное, медведевский стиль. Медведевский.
Медведевский, да. Стиль, который заключается в чем, по твоему ощущению?
Который, по моему ощущению, заключается в какой-то большей, что ли, либерализации. Потому что мы видим какие-то реформы, какой-то более или менее осознанный подход к проблемам, ну, например, там, правоохранительных органов. Там, Министерство юстиции очень неплохо работает, и мы видим реальные какие-то подвижки. Если бы у Дмитрия Анатольевича еще после слов шло дело, вообще было бы шикарно. Потому что, конечно, я соглашусь, что свобода лучше, чем не свобода. Вот, и мне претит...
Так в этом
вот
же
это
и проблема,
вот
что он говорит,
сортире,
он говорит, но не делает.
Да, он говорит, но не делает. Ну, хотя бы
ну,
он...
Ну, делает, делает, чтобы он не обижался, он делает.
Не так мерзок, как Путин. Поэтому это скорее протестный выбор. А вы кого выбираете?
Можно я в конце скажу?
Нет.
Давай, не давить. Какие результаты голосования?
Меня заставляете отвечать.
Какие результаты голосования?
Я вас тут просто мальчик для битья какой-то.
Зайчик для битья. Не
зайчик,
мальчик для битья,
я зайчик для битья.
Давай.
28% позвонивших нам выбирают такого лидера, как Путин. А 72% такого лидера, как Медведев.
Не, только еще раз, не выбирают такого лидера,
ну, считают,
а что считают, нужен. Что России да. нужен такой лидер, как?
Да,
давай примем
лидер,
звонки.
Да.
Это очень интересно. Только пусть объяснят.
363-3659, телефон нашего прямого эфира. Объясняйте, какой лидер нужен стране, как Путин или как Медведев, а главное, почему. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Алло.
Не получилось.
Нет, не получается. Давайте значит, дальше. Давайте так.
Только, ребята, государственный подход, государственный, понимаете, давайте не вам нравится.
В масштабах страны мыслить.
А, реклама, давайте
да,
реклама.
Сейчас 51 после... секунда рекламы, а вы пока пишите, может быть, смски на номер +7 985 970 45 45.
И что теперь? Правильно, реклама.
Как управлять собственным капиталом в условиях нестабильного рынка? Как разобраться в причинах и следствиях непростых экономических коллизий? Слушайте на Эхе в этот четверг в 11.14 программу «Биржевые университеты». Профессионалы своего дела расскажут вам, как сохранить и приумножить свой капитал. В этот четверг в 11.14.
Читайте в еженедельном выпуске. После развода с мужем лордом Наталья Водянова воспитывает детей сама. За что режиссер фильма $8.5 ненавидел Ивана Охлобыстина? «Комсомольская правда». Газета, которую читают все. Продажи с 30 июня.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекл-служб. Эх, мозг.
Разворот.
10.46. Утренний разворот. Татьяна Фельгенгауэр, Матвей Гонопольский и Лапочка беседует.
Да, нас с вами загнали в угол, нам не дают никакого выбора, дали двух человек. И плевать, если нам ни один из них не мел.
Для нашего эксперимента этого вполне достаточно. Для той темы, о которой мы говорим, этого вполне достаточно.
Хорошо, 363-3659, телефон прямого эфира. Выключайте, пожалуйста, радио и говорите с нами по телефону. Как вас зовут? Быстрее, иначе я отключу ваш телефон.
Александр.
Да, Александр. Вы звоните из Петербурга, вижу я. Походу.
Ну, я вообще дальнобойщик. Я вообще с Кубани, но сейчас из Петербурга, да.
Да, Александр, как вы считаете, нам нужен такой лидер, как Путин, или такой лидер, как Медведев?
Для страны, не на... для страны.
Мне 50 лет. Я работал во многих организациях, и вообще начальник хорош тот, который жесткий, строгий, но справедливый и честный. Вот в каком смысле. Так что я за, ну, в принципе, за такого, как Путин. Руководитель должен быть жесткий, должен жестко спрашивать за все, законы, требования по работе и прочее.
Так спрашивает же Медведев, именно он сейчас увольняет, а Путин никого не увольнял.
Ну, вы понимаете, все это увольнение и прочее, это предвыборная игра, я считаю.
Да, ну при чем тут? Он же увольняет, а Путин никого не увольнял. Вы же каждый день слышите, что Медведев увольняет генералов, Медведев делает реформу полиции, а Путин этого ничего не делал. Так кто спрашивает с народа? С власти.
Ну, по моему мнению, он увольняет только потому, что ему командует Путин. Потому что он...
Так вам шаш... А, что ему приказывает Путин, правильно?
Конечно. Да,
все,
да,
отлично,
да.
Спасибо
вам большое, Александр.
Я
не очень понимаю, как нынешний наш с вами сейчас разговор соотносится с тоской по мощи Советского Союза.
Вот об этом и идет разговор. Вот сейчас был гениальный звонок.
Олицетворение вот этого и настроения.
Даже если вот это желание силы, желание порядка приводит к фразе, которую ты слышала. Я уверен, что Медведевым командует Путин. Что товарищ Сталин в том окошке, ты знаешь, знаменитом в Кремле, что он отдает приказы. И неважно, что он, испуганно сидел на дальней даче и, как ты знаешь, ожидал ареста Иосиф Виссарионович Сталин в первые дни войны. Просто сидел чувачок и ждал, что его сейчас арестуют. Понимаешь? И жаль, что это не сделали. Просто вот сейчас нам человек говорит, что он уверен, что Путин дает приказы Медведеву. Давай дальше. Вот тебе ответ. Это само генерируется. Вот тебе ответ этой статьи. А ты говоришь, при чем?
363-3659, телефон нашего прямого эфира. Давайте еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, как зовут вас?
Меня зовут Леонид.
Да, Леонид, слушаем вас. Как вы считаете, для России нужен какой лидер?
Да дело-то не в том, что какой лидер нужен, а вот вы говорите...
Нет, дело в том, мы вас конкретно спрашиваем. До свидания, Леонид. Мы задаем вопрос, и вы, пожалуйста, на него ответьте.
Давайте еще один телефонный звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это Михаил, Казань.
Да, Михаил, как вы считаете, для России нужен такой лидер, как Путин, или такой лидер, как Медведев?
Мне кажется, что как правитель, то у Путина больше как бы силы и не желания, а вроде как мужества, то у Путина больше. А у Медведя вроде как мысли-то хорошие, но он вроде кроме как мысли ничего путевого-то и не сделал.
Извините, пожалуйста, я не услышал ваше имя.
Михаил,
но я вам задаю тот же вопрос. Ведь все аресты, все снятия с работ, все реформы делает сейчас Медведев на ваших глазах. Прямо на ваших глазах. А Путин не делал 11 лет ничего. Тем не менее, вы говорите, что Путин делает это.
Я не говорю, что Путин делает. Я говорю то, что Путин, вроде у него силы больше.
Так как же у него силы больше, если по факту, мой дорогой, как у Путина силы больше, если по факту реально у Медведева оказалось силы больше? Потому что он снес все верхушки МВД, Министерство обороны, все на ваших глазах. Почему вы говорите про Путина?
Ну, потому что Медведев, мне кажется, делает малой кровью все обходит. Если бы та же реформа МВД он бы хотел провести, то громкие дела по Магнитскому, по то, что из бюджета украли кучу...
Еще раз, ну ответьте на мой вопрос. Ведь Путин не уволил никого, а Медведев уволил...
Он этого и не хотел, значит. Его все устраивало, то, что он делал.
Все. Спасибо, что спасибо.
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 Вот. Я, в общем, я понимаю.
Ты понимаешь, о чем идет
разговор? Я понимаю, тут на самом деле вступает в игру харизма путинская, и все эти бесконечные сюжеты о том, как он, вот он поехал, вот он дал ручку, и быстро в Пикалево все нашли работу. А вот он полетел на самолете амбиции, и быстро все пожары потухли. И из-за этого... Действительно, создается впечатление, что вот он везде, он все сам делает, это бесконечное ручное управление, а когда вы будете дозваниваться ему на прямую линию связи, он вас засыпет цифрами, потому что у него феноменальная, конечно, вот эта подборка данных обо всем, по любой теме, хоть по голове оленя на Чукотке, он вам расскажет, а потом подарит платье, как у Золушки. Вот это вот собирательный образ такого царя Грозного, но вот он может одарить какими-то благами подданных.
Понимаешь, чувачок 11 лет ничего не делал.
Ну как он ничего
не делал? И молчал. И только вот хмурил брови. Медведев сейчас делает. То есть можно оценивать по-разному. Так он делает или этак. Он делает. И люди нам звонят и говорят, находят любые способы. Выкручиваются как угодно, чтобы сказать, что Медведев не делает, а делает Путин. Это невероятно.
Дорогие друзья,
давай еще звонок, если
пишут
хочешь.
Нам убрать обоих. К сожалению, в той модели, которую нам предложил Матвей Гонопольский, нет такого варианта убрать обоих. Так же, как нет варианта, что нам нужен президент Владимир Рыжков или Михаил Прохоров, или, не знаю, Надежда Бабкина. Нет такой опции. В сегодняшнем разговоре есть две опции. Лидер Путин и лидер Медведев. Потому что мы говорим с вами о том, откуда в обществе вот эти вот настроения ностальгические по сильной руке и прочему, и прочему. То, о чем мы, собственно, вначале
посмотрим,
с вами
есть у нас еще время для звонка?
У нас есть время на то, чтобы вы ответили на вопрос.
Ну, конечно. То есть ты понимаешь, я много раз говорил, что голосовать надо за Путина. Поняла, да? Просто, чтобы было понятно. Голосовать надо за Путина. Для чего? Для того, чтобы мы реально понимали, как, чтобы не было мифов в стране, чтобы мы понимали, вот нами руководит такой человек, который ведет нас к катастрофе. И каждому надо индивидуально принимать решение, что он в этой ситуации будет делать. Понимаешь, да? Потому что пусть лучше правда, чем понятно, да? Но если говорить о том, какой лидер нужен стране, то, конечно, нужен Медведев, который самим своим существованием, пусть неловким, пусть в чем-то слабым, конечно, мы хотим Господа Бога, Мать Терезу, Владимира Рыжкова, и все
и
это
Михаила Ходорковского,
и Михаила Ходорковского, да. И Горбачева там один написал, что Горбачев был там крепкая рука, ну какая, ну неважно, да? Но реально сейчас этого никто не увидит, это эффект Матвиенко. У меня всегда есть какая-то сквозная линия в эфире, понимаешь, какая-то мысль, которую я просто нанизываю, пытаюсь вот события дня как бы их выстроить. Срач на Матвиенко, он не случайен. Это то же самое, понимаешь, если бы я сказал, вот я сказал, будет построено, и будет построен, сказали бы, ну, они ж там, понимаешь, да? Точно так же всех снимает сейчас, все реформирует сейчас, все переделывает сейчас человек по фамилии Медведев. Я это признаю. Да, я считаю, что и там то, что он берет на себя войну с Грузией, ну, мое отношение к этой войне все знают, да? Ну, реально он делает, реально! А тот не делает нифига. И когда он сейчас придет, он нифига до 24-го года делать не будет.
Почему он не делает нифига? Ну, объясните мне.
Не мое дело.
Он ездит, он действительно, он ездит и решает какие-то конкретные проблемы. Вот
это называется в медицине.
Вам ответит каждый человек, который сейчас
звонит. Это меня не интересует, что они ответят. Так вот, исследование. Для этого же это исследование. Спасибо большое.
Высшая школа экономики.
Валерия Касамара и Анна Сорокина из Высшей школы экономики. Вы гении, вы абсолютно точно все написали. Оно само в себе, вот это желание совка вот этого, оно в себе и существует. Понимаешь, в чем дело? Но лидер, конечно, куда деваться? Мы же не должны в кромешный мрак, понимаешь, вот этого вот, вот этой жути. Надо хоть как-то эти Авгиевы конюшни чистить. Поэтому, конечно, Медведев уйдет. Но я буду вспоминать то, что он сделал, понимаешь, да? И еще сделает до своего ухода, когда он тихо пойдет на пост какой-то там, который будет преподавать там в той же высшей школе экономики. Я, когда его встречу, когда уйдет вся ФСОшная охрана от него, я за эти реформы, за эти изменения, даже это не реформы, понимаешь, изменения, я ему скажу спасибо. Потому что я привык видеть то, что делает человек.
Ну, тут очень много у нас сообщений, конечно, подавляющее большинство, то, что ни Медведев, ни Путин не нужны России. Но, понимаете, вот, например, Алексею отвечу, они есть. Они не нужны, они есть, и вы никуда от них не денетесь, и мы никуда
нет,
от них не денемся.
Не в том дело, просто, понимаешь, чтобы не обиделась оппозиция, потому что она тоже там сейчас, ребята слушают нашу передачу, и они говорят, что вы говорите об этих, значит, этих самых, поговорили бы лучше она, от нас, вот у нас. Мы о другом говорим, ребята, мы не о вас говорили сейчас, мы говорили об ощущении граждан, вот что они вот представляют себе, кого они хотят. Вот кого они хотят. Кстати, учтите это. Учтите это. Понятно, да? В своей борьбе за демократию.
Спасибо большое. Утренний разворот на этом практически завершен. Нам осталось рассказать вам только о погоде. Да.